Окей, я вас приветствую на своем докладе. Меня зовут Антон Смоленинов, и мы с вами сегодня посмотрим, как внутри работает Windows Runtime. Скажите, пожалуйста, кто из вас пишет приложение Windows Store? Повыше, повыше. Ага. А кто из вас пишет приложение на Windows Runtime? А почему рук меньше? Ну вот я вам постараюсь сегодня показать, что рук должно быть больше на самом деле. Это первое. Второе. А с чего вдруг появился этот доклад? Почему, собственно, так сказать, мне захотелось об этом рассказать вам? Потому что по роду своей деятельности я занимаюсь тренингами, и моя специализация — это разработка приложений там, под платформу .NET, под SharePoint, веб-приложение, Windows-приложение. И в начале этого года, собственно, Microsoft запустил тренинги. Я, в общем, MCT, сертифицированный тренер Microsoft. И так получилось, что, начав рассказывать о платформе Windows 8, сразу же возникли очень интересные вопросы по поводу того, что можно сделать в Windows Runtime, а что нельзя сделать в Windows Runtime. Собственно, некоторые из этих вопросов вот мы сейчас с вами и посмотрим. То есть со времен первого использования Windows Runtime прошло порядка уже года, даже больше года. И вот типичные вопросы, которые люди задают, начиная разрабатывать под Windows Runtime. Знакома ли вам такая картина? Сталкивались ли вы с подобной ситуацией? Какие-то из подобных вопросов приходили ли вам в голову? Так как у нас после обеда, давайте сделаем небольшой интерактив. Вы не против? Ну вот типичный пример. Кто-нибудь пытался без Windows Store установить приложение? Это называется сайдлоудинг. Следующая на самом деле сессия будет про сайдлоудинг. Я надеюсь, после меня. Так вот, сразу же возникает вопрос вот там в заднем ряду. Были ли у вас проблемы и почему все так как-то, какой-то PowerShell скрипт надо запускать, что-то там вызывать и так далее. Вот какие-то такие вещи возникали? Ага, ага. Ну ладно, хорошо, то есть как бы в чем суть состоит? Есть специальная сборка пакета Windows Runtime, соответственно, этот пакет создается, из него можно установить приложение. Возникает вопрос, что при этом происходит, почему нужен специальный скрипт. Некоторые компании столкнулись с тем, что вот из тех, кто задал мне вопросы, что они хотят что-то поставить, при этом Windows Store они не могут использовать, например, корпоративные приложения. Соответственно, пытаются поставить Windows Store и без Windows Store и встречают проблему с тем, что вам надо использовать специальный сертификат, подписать ваш пакет и так далее и тому подобное. Вот почему так Microsoft сделал? Далее. Те, кто разрабатывает под Windows Store, какой язык в основном вы используете и технологии? JavaScript или C-Sharp Visual Basic? C-Sharp. Знаете ли вы, что если вы развернете таким образом приложение, относительно просто взять просто из соответствующего каталога вашу сборку, просто подключить ее к другому программному обеспечению, там, другому компоненту и, соответственно, благополучно использовать. То есть вот вы опубликовали Windows Store, там, будьте готовы, через 2 дня могут появиться клоны. Знаете ли вы об этом? Не знаете, судя по умолчанию. Ну, это связано с тем, что, естественно, они попадают в файловую систему, и возникает вопрос, в каком виде они хранятся. Подписаны, не подписаны, зашифрованы, не зашифрованы. Вот такие вот, серия вот таких вот вопросов. Дальше. Ну, в прошлом году здесь выступал Роман Здебский. Кто-то был в прошлом году на его докладе по Windows Runtime. Такой большой доклад, начиная с самых таких общих вещей и такое немножко погружение в глубину. Доклад Романа Здебского, так сказать, о платформе Windows Runtime. Кто-то был, нет? Ага, ну ясно. В общем, вот этот доклад, он как бы продолжает доклад Романа. Почему? Потому что, например, Роман рассказал, окей, вы запустили Windows Runtime приложение. Многие из вас, наверное, знают, что оно запускается в песочнице, правильно? Что такое песочница? Это какой-то процесс, отдельный процесс, не отдельный процесс. Там какие у него разрешения, может приложение что-то вызывать или не может. Ну вот типичный пример мне задают. Десктоп, например, мы можем вызвать, да, из Windows Runtime или нет? Как вы думаете, можно, нет? Ну вот, так сказать, разные мнения. Можно, нельзя и так далее. Вот весь этот комплекс вопросов как раз и касается того, что с моей точки зрения нужно внимательно более посмотреть на Windows Runtime и посмотреть, собственно, как он реализован. Именно этот доклад мы сегодня с вами вместе послушаем в моем исполнении. Договорились? Окей. Если разбираться, то все эти вопросы выходят на один совершенно логичный вопрос. Те, кто разрабатывал на .NET, вот я вот начал в 2000 году знакомиться с этой платформой, и мне на самом деле то, что сейчас Windows Runtime, очень напоминает то, что происходило с .NET тогда в 2000 году. Мы настолько привыкли, что .NET — это просто какая-то инсталляция, и мы ее поставили, и, соответственно, она отлично работает, что мы чего-то подобного ждем от Windows Runtime. Поэтому, на самом деле, если вы поговорите с людьми, которые задают эти вопросы, то неизбежно внизу впоследствии вы получите следующий вопрос. А вообще, можно ли Windows Runtime использовать на не Windows 8 платформе? Можно ли его отсоединить, перенести на Windows 7, и там совершенно использовать. Представляете, какой пласт проблем решается, да? Можно писать приложение, заказчикам не обязательно там разворачивать и так далее, там подобную новую платформу. Поэтому за этими вопросами стоит вот такой вот незримый вопрос, можно ли это сделать. Ну и, собственно, отвечая на этот вопрос, давайте посмотрим два слова, собственно, два слова, брюки превращаются. Да, у нас глубокая сегодня конференция, поэтому глубокий доклад, поэтому, так сказать, могут быть проблемы. Так, ага. Что такое вообще, для чего нужен Windows Runtime, для каких предложений он предназначен? Ну, в целом, если мы возьмем не только Windows Runtime, но любую платформу, которая обеспечивает работу приложений, связанных с онлайн-магазинами, то вот я рискнул тут на слайде перечислить просто все пункты, что требуется таким приложением. Главный из этих пунктов — это первое. Относительно просто, простая установка, то есть взял, перекинул, поставил, работает. Не понравилось, убрал. Ну, вот, например, один мой знакомый, у него отец и такой довольно пожилой человек, совершенно спокойно пользуется, так сказать, онлайн-магазином, себе загружает приложение, ставит, использует, не понравилось, выгрузил. То есть это такой довольно простой способ это делать. С другой стороны, приложения, которые приходят, они не должны нанести вред платформе. Поэтому одна из ключевых моментов — это безопасность. И, соответственно, раз это безопасность, то приложение должно быть хорошо защищено. Возникает вопрос, если, так сказать, мы говорим о Windows Runtime, то какие вещи из этого списка Windows Runtime обеспечивает? Давайте посмотрим. Что мы уже знаем? Вот те, кто разрабатывает на Windows Runtime, что вы уже можете сказать о Windows Runtime? Ну, типичные ответы. Что поставляется на Windows 8. В прошлом году Роман говорил, что можно, соответственно, взять и использовать только на Windows 8 Windows Server 2012 приложение, платформе. Соответственно, почему? Потому что разрабатывается вместе с исходным кодом Windows, компилируется вместе с исходным Windows, запускается вместе с исходным кодом Windows. Далее, знаем, что это некая обертка, да, на Windows API. Далее, знаем, что она такая производительная, там, кто был в прошлом году, тот знает, что она запускается на базе, соответственно, старого доброго интерфейса COM, технологии COM, ну и, собственно, использует бинарную совместимость. Кто-то из вас использовал COM? Ну вот, отличный доклад для вас. Итак, зачем это все нужно? Это нужно для того, чтобы обеспечить тем самым приложением электронного магазина быстрый совершенно, так сказать, механизм выполнения, чтобы он не зависел от платформы. Видите, здесь, так сказать, я об этом написал. И высокую безопасность. Можно было портировать это, там, если другой тип процессоров, вы знаете, Windows RT, это ARM процессор, соответственно, можно было бы использовать на ARM процессоре. Понимаете, ну вот, ну, согласны, да? Ну так, по большому счету, это Windows Runtime. Ну, ответьте что-нибудь, да, нет, там. Может быть, что-то добавите? Нет? Ну, в целом, согласны? То есть, получается, какая картина? Нам говорят очень много красивых слов. Что внутри? Не хотелось ли вам когда-нибудь пощупать это руками? Не хотелось ли посмотреть? Вот я рискну, так сказать, пошутить, что, так сказать, лучше, чем там, так сказать, слышать, слушать, изучать, прочее, прочее, взять просто самим и попробовать. Вот именно это мы попробуем сделать сегодня на нашем докладе. Так вот, для того, чтобы это сделать, первый вопрос, что такое Windows Runtime? Что такое Windows Runtime? Такой небольшой, знаете, в стиле, хочу стать миллионером, да, викторины, вопрос. Четыре варианта. Новый API Windows Runtime приложений, новое API Windows приложений, новое API приложений или просто новое API? Кто за первый вариант? Поднимите руки. Не Windows Runtime, правильно? Хорошо, тогда может быть это новое API приложение Windows? Отлично. Может быть это новое API приложений? Одна рука. А может быть просто новое API? Совершенно верно. Действительно, по своей сути это новый API, который Microsoft приносит. И вот большая ошибка тех, кто начинает использовать, заключается в том, что они думают, что эти приложения как бы можно использовать только из среды Windows Runtime. На самом деле это не так. То есть если вы возьмете, например, вот такую схемку, эта схемка просто с докладов Microsoft, вы увидите, да, что здесь у нас все, что находится на уровне языковых проекций, может быть использовано любыми приложениями, которые, собственно, на Windows Runtime построены. Но у Microsoft обычно в верхнем прямоугольнике находится не любое приложение, а Windows Runtime приложение. Вот это вот на самом деле ошибка. Рискну дополнить эту картинку. Давайте посмотрим вот такой вот пример. Значит, что мы здесь имеем? Windows Runtime делится на две части. Первая часть — это API, которую можно использовать только из Windows Runtime приложений. Вторая часть — это API, которую можете использовать в ваших обычных настольных десктоп-приложениях. И, соответственно, как следствие, ваше приложение строится теперь вот по такой схеме. У вас есть вариант, ну вот там на голубом, на сиреневом не отобразилось, но на сиреневом обычный способ использования, понятно, Win32. А можно через Windows Runtime использовать. И можно даже из обычного приложения использовать. Вот чтобы это продемонстрировать, давайте я вам сейчас эту тему и покажу. Значит, я сделал простое приложение Windows Runtime, простое приложение Windows Presentation Foundation. Ну, вот можно увидеть, значит, здесь используется шаблон проекта Windows Presentation Foundation, обычный файл appconfig, соответственно, appxaml у нас, главный файл проекта, далее окошечко, на окошечке у нас несколько полей. Вот они здесь внизу выводятся. И, соответственно, сейчас он будет загружать дизайнер. Ну, пускай он пока загружает. Давайте я побольше сделаю. О, наверное, очень много. 150. Вот. Очень простой код. Значит, вначале что я сделал? Я подключил, соответственно, API Windows. Это API Windows Runtime. Далее я взял хорошо, наверное, вам известный файл класс геолокатора. У класса геолокатора я определил, вызвал функцию определения координаты, но и, соответственно, собственно, вызвал и получил несколько координат для определения, так сказать, пространства, где находится эта машина. Значит, для того, чтобы такой проект сделать, нужно добавить к нему, естественно, ссылку на сборки Windows Runtime. Как эта ссылка добавляется? Вот она у нас здесь присутствует. И, соответственно, если вы пойдете и посмотрите этот референс, у нас есть такой пункт Windows, есть подпункт Co, и, соответственно, внутри находится библиотека Windows. Значит, по умолчанию эта функция для приложений обычных, не Windows Runtime, выключена. Чтобы ее включить, нам нужно пойти и взять наш файл проекта, сказать ему unload. Unload project. Дальше unload project. Сказать edit. И добавить вот сюда вот в файл проекта вот такую вот строчку. Target platform version 8.0 target platform version. Как только вы это сделаете, то есть по умолчанию этот файл проекта выглядит как-то вот так вот. Как только вы это сделаете, у вас в приложении появится возможность добавить ссылки на соответствующие файлы метаданных Windows Runtime. То есть мы добавляем эту строку, после этого мы обратно reload application, и после того, как оно загрузится, у нас появляется пункт add reference для того, чтобы добавить, соответственно, reload project. Ага. И после этого у нас в AddReference добавится соответствующий пункт возможности, то есть появится библиотека Windows, и мы сможем ее использовать. Но если мы сделаем только так, и этого, и больше ничего, то, как следствие, у нас возникнет проблема. Если мы вызываем какие-то функции, которые возвращают объекты системного уровня Windows Runtime, то, как следствие, необходимых типов для того, чтобы состоялось то, что называется projection между WinMD-файлом и, соответственно, библиотеками Windows Runtime и вашим .NET-приложением, а это VPF-приложение, не произойдет. Поэтому для того, чтобы это произошло, вам нужно сделать дополнительный шаг. Вам нужно пойти и подключить вот такую вот сборку, которая называется System Runtime Windows Runtime.dll. Ну, вот у меня уже она подключена. Эту сборку вы можете найти в нескольких источниках. Например, вы можете найти ее в... Вы можете найти ее в каталоге Windows Runtime DLL. Значит, это каталог Program Files, Reference Assemblies, Microsoft Framework. Видно, нет? .NET Core 4.5 System Windows Runtime. Но я попозже дам вам полную ссылку. Вот, как только вы это делаете, у вас системные типы Windows Runtime появляются. Ну и, соответственно, после этого вы запускаете ваше приложение. Давайте это сделаем. Выберем его Start Project. Запустим. Обратимся к API Windows Runtime. Ну и, собственно, он возвращает нам положение в пространстве этого ноутбука. То есть вызывает благополучно, делает вот всю ту связку, о которой, так сказать, говорится на соответствующих конференциях, извлекает из API Windows Runtime соответствующий объект, осуществляет его вызов, запускается приложение, соответственно, выводит свои данные. То есть тем самым Windows Runtime, благодаря вот таким вот двум вещам, можно запускать из обычного Windows приложения. И вот тут возникает вопрос, окей, а зачем это может быть нужно? Как вы думаете? Какие у вас есть соображения? Почему Microsoft дал доступ к Windows Runtime не только приложениям, которые работают под Windows Runtime, под этой платформой, но еще обычным .NET приложением, и, как можно нетрудно догадаться, это использовать не только из .NET приложений. Соответственно, почему этот доступ был дан? Ну, есть хороший ответ на эту тему. Допустим, вам нужно получить информацию с датчиков. Да, и вам нужен API, который вернет эту информацию. Вот, например, как пример Windows Runtime API. Здесь у меня просто нету датчиков, это обычный ноутбук. Но если у вашей системе есть необходимость из обычного приложения это получить, вы можете, подключив так Windows Runtime, получить доступ к этому API. То есть эти функции доступны через Windows Runtime. Их можно и не через Windows Runtime вызывать, но через Windows Runtime, видите, это довольно просто сделать. Но это не главное. Главный момент – это другой момент. Посмотрим на другой пример. Это еще одно Windows-приложение, обычное приложение, консольное. И здесь мы видим следующую вещь. Мы видим использование специального класса Package Manager. Этот класс входит в API Windows Runtime, Windows Management Deployment. Кто-нибудь из вас работал с Package Manager? Представляет, что это такое? Нет? Ага, некоторые мотают головой. Что вы делали с Package Manager? Зачем вам он был нужен? Что-что? Нет, да. Ага, как в Болгарии. Да. Хорошо. Это API позволяет вам устанавливать приложение Windows Runtime. То есть в платформе присутствуют приложения, а именно системные приложения, которые, вызывая это API, получают доступ и могут устанавливать приложение Windows Runtime. Вот для чего это было сделано. Одним из таких приложений является тот самый установщик, связанный с сайдлоудингом. Давайте посмотрим на следующий пример. Ну вот я сделал простое приложение Windows Runtime. Оно тут абсолютно ничего не делает. Делает лишь вывод на экран информации о том, что, собственно, оно в системе присутствует. Какой-то main page, и на main page выводится текст-блок just test C#. Вот, возьмем, собственно, это приложение, здесь больше ничего нету. и сделаем то, что Роман делал в прошлом году, видите, ничего нету. Соберем инсталляцию, пойдем и посмотрим, как будет выглядеть программа инсталляции. Для этого мы выбираем Store, для этого мы выбираем Create App Package, выбираем здесь механизм развертывания не через Store, потому что мы с этим пэкэджем будем экспериментировать. Соответственно, выбрали, сказали Next. Здесь он нас попросит совершить несколько действий, связанных с тем, как мы будем собирать это приложение. Ну, в данном случае это .NET приложение, поэтому соберем его, как обычно, neutral, для того, чтобы на любой платформе работало. Потом почистим соответствующий каталог. Здесь у меня какой-то тест присутствует. Так, можно сделать указание версии, чтобы каждая новая версия инкрементировалась. В общем, скажем, create, и он запустит процедуру с одной стороны сборки нашего Windows Runtime приложения, с другой стороны он опубликует в этом каталоге результат этой сборки. Соответственно, что у нас здесь получилось? AppXupload – это специальный файл, который содержит в себе все необходимое для того, чтобы вы могли опубликовать это приложение в Windows Store. На самом деле это механизм, который, собственно, связан с публикацией приложения. Если вы сделаете копию и пойдете, скажете zip, да, я шз. .zip. Так. Разок. .zip. Нет. .zip. Да. То это обычный архив, zip-архив в стиле Microsoft, довольно распространенная вещь, которая содержит в себе два файла, где apx-файл является еще одним архивом, собственно, который содержит все необходимое для установки. А apxsim – это просто файл отладочных символов, который предназначен для отладки приложения. Вот на том мастере, который я использовал для создания этого пакета, этот файл можно отключить. Создание его можно отключить. Что же находится внутри apx-файла? apx-файл, можно посмотреть, здесь находится внутри другого каталога. Этот каталог уже предназначен для сайдлоудинга. Собственно, на следующей лекции, я думаю, вы с ним как раз будете разбираться. И здесь мы видим этот собранный файл apx. Если теперь мы возьмем этот файл apx и его переименуем в zip, то мы увидим, собственно, содержимое программы, связанные с установкой этого приложения. И здесь находятся все файлы, необходимые для установки. Например, файл, понятно, запускаемый. Далее так называемый манифест. Ну, для того, чтобы дальше с этим делом нам поработать, давайте его экстрактнем. Вот он его экстрактнул. Соответственно, пойдем и посмотрим на содержимое. Значит, главный файл здесь манифест. Собственно, он нам впоследствии очень здорово пригодится. Это манифест у вас есть в обычном проекте. И вы знаете, да, и, собственно, из лекций на различных конференциях можно узнать, что, собственно, этот файл предназначен для того, чтобы развернуть приложение. То есть он описывает все содержимое пакета, вот это содержимое, и благодаря ему приложение новое развертывается. То есть получается, что у нас в системе присутствует архив, zip-архив, который в себе содержит все необходимое, плюс манифест, необходимый для установки. Значит, про манифест два слова. Манифест позволяет вам еще и ваше приложение, развернув, задать конфигурацию. На самом деле у Microsoft эта спецификация открыта, и вы, если захотите, можете сюда попробовать что-то добавить, потому что сделан он по открытой спецификации. Так вот, здесь находятся два приинтереснейших файла. Один файл, это файл, если мы его откроем на PowerShell, здесь довольно большой скрипт, который много чего делает, но по своей сути он очень простой. Предназначен он для трех вещей. Первая вещь, он разворачивает вам Developer License. Что такое Developer License? Это механизм включения просто работы с Windows Runtime приложением на платформе Windows. Развернул, соответственно, Developer License. Следующее действие. Ему необходимо проверить, что этот пакет, который к нам пришел, допустим, из Windows Store или из какого-то источника, скопированный через флешку, скажем, является безопасным. Как он это делает? Если мы посмотрим, то этот apx-файл поддерживает подпись цифровой сигнатуры, то есть у вас в приложении вашем есть pfx-файл, он подписывает, соответственно, этот apx-файл защищенным ключом, вам кладет рядом сертификат, вот, собственно, этот сертификат, и вы, соответственно, при помощи этого сертификата можете проверить, кто-то нарушил целостность этого файла или нет. Естественно, для того, чтобы этот сертификат установить, вам нужно что сделать? Нужно, чтобы в систему он попал в специальное хранилище, из которого возьмет его тот, кто будет проверять, нормально приложение может быть установлено или нет, и, соответственно, так сказать, проверит по этому сертификату APX-файл. Вот, собственно, это и находится внутри нашего файла PowerShell. Вот можно поискать cert util. Вот, это специальный инсталлятор, который, собственно, Windows давным-давно существует, и он просто берет этот файл сертификата и устанавливает его в систему, то есть инсталлятор производит его установку. Это все внутри PowerShell скрипта. И после того, как он, соответственно, это сделал, то следующее действие, которое он делает, он запускает APX-пакет на инсталляцию. Соответственно, благодаря этому сертификату он проверяется. Если все в порядке, то этот файл устанавливается. Но здесь надо понимать, что это происходит не просто так, а происходит через специальный механизм привязки между файлом APX и, соответственно, сертификатом. Для того, чтобы это произошло, сертификат у вас должен иметь вот такое вот имя. Это имя создается в файле манифеста, именно поэтому файл манифеста настолько важен. Именно поэтому, когда вы разворачиваете ваше приложение, сертификат с таким именем должен на данной системе существовать. И как выглядит далее программа установки? Вы берете ваше приложение, которое вы создали в виде APX-пакета. Вот этот APX-пакет, я тут прямо путь к нему сохранил. Вот, собственно, этот APX-пакет. И, соответственно, запускаете только что мы с вами создали вот этот вот пример, который просто использует Package Manager. И дальше он здесь сделает вызов через асинхронный API add package async. Да, и этот add package async устанавливает нам пакет. Поэтому мы просто передаем в командной строке, и, соответственно, как результат этого действия у нас должен установиться наш APX-пакет в системе. Да. Только есть один момент. Это все должно, естественно, происходить под администратором системы. Соответственно, установим здесь соответствующую настройку и скажем ему, что да, попробуй нам поставить соответствующий пакет в систему. Значит, здесь он нам что выдает? Waiting for installation complete, package could not open it. Почему он could not open it? Попробуем указать явное имя нашего пакета. Где у нас пакет? Вот у нас пакет. Соответственно, скопируем путь к пакету. Укажем его. И попробуем установить. Вот. Здесь он нам говорит, что текущий пользователь уже инсталит. Соответственно, версия пакета уже установлена. Это происходит потому, что у меня в данный момент данное приложение установлено. Я могу, соответственно, его доинсталлировать и процедуру попробовать повторить. И вот теперь он мне говорит, все в порядке. Соответственно, пакет был установлен. Почему это произошло? Потому что так как я устанавливал уже приложение, то у меня уже сертификат, соответственно, заинсталлирован на платформе. Установить его можно при помощи соответствующего вызова, вот такого вот. Соответственно, если вы будете ставить с нуля, то первое, что вам нужно сделать, нужно установить сертификат. Собственно, это в том самом PowerShell скрипте и делается. Сделаем это. Установили сертификат. А теперь устанавливаем пакет. Ну, он, так сказать, благополучно устанавливается. Здесь что он? Root certificate of signature of package not trusted. Так, это я вам симутировал ситуацию, наверное, связанную. Да, я сначала удалил сертификат из стора. Соответственно, для того, чтобы нам его добавить в стор, нам надо добавить сертификат. Опять он не находит путь. Ну, ничего страшного. Мы ему явным образом его укажем. Значит, здесь контейнером по умолчанию должен быть контейнер Trusted People. Соответственно, берем снова имя сертификата, указываем имя сертификата. Вот мы его проинсталлировали. Теперь мы, соответственно, берем и запускаем установку при помощи утилиты. Она, соответственно, устанавливается, пакет установлен в системе. И когда мы, соответственно, пойдем, то мы увидим, что он вернулся на наше место. И вот здесь возникает вопрос, а что происходило в процессе этой установки? То есть, естественно, видимо, кто-то взял манифест, раскрыл манифест, установил содержимое этого манифеста и так далее. Логично? Кто устанавливает это все в системе? Как вы думаете? Да, какой-то, видимо, ну, какой-то системный компонент, какой-то сервис или кто-то, кто может, так сказать, обладать таким разрешением, тот, кто может, соответственно, установить это в системе, тот, у кого есть соответствующее разрешение. Не приходит ли вам в голову какой-то ответ, кто может быть таким сервисом, кто может быть таким компонентом? Что, кто? Windows-магазин. Ну, Windows-магазин — это такое виртуальное понятие, имеется в виду конкретный такой жесткий хардовый сервис, конкретный процесс Windows. Ну, первая мысль, которая приходит, да, что это тот самый пресловутый процесс, собственно, под которым мы данную установку осуществляем. То есть это наш инсталлятор пакета. То есть если мы пойдем посмотрим, вот, app-packages — это та самая утилита, которую мы устанавливали, app-package sample, то мы здесь увидим утилиту, которая называется таким вот образом. Собственно, этот код можно найти в интернете, он присутствует в примерах. И как нам проверить, что действительно это компоненты сделала? Нам нужен кто-то, кто проверит, что произошло в процессе инсталляции. Правильно? То есть кто-то что-то, видимо, положит в файловую систему, кто-то что-то положит в каталог реестра. Согласны? Кто может это проверить? Ага. Ну, я вот предлагаю взять sysinternal-овскую тулу, которая называется Process Monitor. Знакома вам вещь Process Monitor, да? Запустим. Она позволяет вам сканировать просто все приложения, которые в данный момент вносят какие-то изменения в реестр или в файловую систему. Вот мы говорим, что отловить все обращения от этого пакета. Говорим отловить. Соответственно, вот он пошел отлавливать. Здесь на самом деле таких, если вы фильтр не устанавливаете, он будет все системные вещи показывать. Но это нам не очень интересно сейчас. Нам нужен конкретный вызов, конкретный компонент. Вот давайте попробуем это сделать. Запустим. И увидим, да, сделана масса действий. То есть что-то было положено в файловую систему, что-то положено в реестр. Значит, если вы проскалируете этот список, то вы обнаружите следующее. Вот те самые пресловутые каталоги Windows Runtime, о которых во многих конференциях говорится, это каталог для установки приложения Activable Classes, это каталог для создания экстеншенов. Вот здесь ни одного обращения, поверьте мне, если вы это повторите, вы подобного не найдете. Почему вы не найдете? Потому что этот компонент ничего не устанавливает. Это совершенно легко увидеть. Почему? Потому что если вы, например, какое-то приложение довольно большое доинсталируете, это приложение доинсталируется асинхронно. То есть происходит какое-то время, и в течение этого времени происходит его доинсталляция. Поэтому можно сделать по-другому. Можно посмотреть, если это сделал не соответствующий сервис, то, может быть, это сделали какие-то системные службы. Соответственно, как нам это посмотреть? В операционной системе Windows есть отличное средство, которое называется Log Viewer, Event Viewer, вернее. И, соответственно, этот Event Viewer показывает нам события. Здесь мы можем пойти и посмотреть, что у нас проинсталлировался какой-то пакет. Да, то есть сначала он прочитал его как стрим. Дальше он обратился и, соответственно, так называемое, как-то запланировал установку этого пакета. Далее он обратился и добавил, видите, установку, связанную с тем, что вот, собственно, наш пакет, что он сделал при помощи соответствующего инсталлятора, он установил этот пакет в системе. Дальше, так сказать, он показывает, кто является установщиком этого пакета. И дальше он показывает нам, что если какие-то ошибки произошли, то вот в соответствующем логе мы можем посмотреть, какие там были проблемы или там какую-то нотификацию. И плюс интересная вещь еще, он создает app-контейнер. Вот эта вот группа, такое, так сказать, вам покажу при помощи магнифайера. Вот, вот эту группу, пожалуйста, запомните. AppModel runtime, apps, appxDeployment сервер, appxDeployment, appPackaging Object Model. Все они находятся внутри Windows and Services Logs, Windows, Microsoft, Windows, ну и, соответственно, вот эта группа. Ну и, соответственно, анализируя эти данные, вы обнаружите, что здесь никакого упоминания о том, кто, собственно, является инициатором этого процесса установки, нету. То есть они все равно ссылаются в этих логах на тот самый пресловутый процесс, который называется appPackageSample, то есть это наш установщик. Ну и если, например, вот покажу вам в качестве примера, вы сносите пакет, соответственно, происходит его деинсталляция, то, как вы думаете, кто будет инициатором деинсталляции, какой процесс? Опа, вот это уже интересно, правда? То есть ключевым компонентом для установки любого приложения является на самом деле Explorer.exe, типичное Windows приложение, которое не является Windows Runtime приложением, является обычным Windows приложением, оно инициирует процесс установки. Значит, ну так, так сказать, если вам интересно, кто-нибудь из вас видел, что происходит, если, например, Windows Explorer отключить таким жестким способом? Пробовали, нет? Что? Все пробовали. Что произойдет? Да, то есть все процессы, на самом деле, они завязаны за него. Если вы отсоединяете его, то вы видите, что вместо традиционного красивого, да, окна, связанного с приложениями Windows, рантайм с плитками, вы видите обычный синий экран. В принципе, здесь можно вызвать Task Manager и обратно запустить Explorer. И, соответственно, увидеть, что он вернется на место, эти приложения подхватит. То есть тем самым инициатором является процесс Explorer. И тогда возникает вопрос, а кто же все-таки инсталлирует приложение Windows? Ну вот могу вам сказать, что здесь с моей стороны была проведена такая как бы более глубокое исследование. И по результатам этого исследования, анализируя, ну сейчас мы не будем это делать в свете того, что у нас немного времени, анализируя файлы, которые в использовании сейчас находятся, которые находятся, соответственно, в... так сказать, чтение, запись, текущие процессы и так далее, я выяснил, что сутью всех, собственно, процессов установки является процесс, который называется MSI Exec. Знакомая вам вещь? Давайте посмотрим. MSI Exec, yes, тот же самый, собственно, механизм перехвата, приложение возьмем и установим. Так, это я его не включил, прошу прощения. Повторим. Ага. Ну вот вы видите, MSI Exec запустил процесс и, собственно, произвел установку Windows приложения. Так вот, что вы здесь увидите? Вы увидите здесь, что он сделал довольно много действий. Например, если вы знакомы с сохранением состояния, мы о нем попозже поговорим. Он сохранил состояние в соответствующий каталог апдата. Он, соответственно, сделал соответствующие обращения к функциям, связанным с реестром, и, соответственно, поместил необходимые нам вещи в соответствующие каталоги реестра, и теперь наши классы Windows Runtime могут запускаться, ну и так далее. Здесь масса действий. Если вам интересно посмотреть просто этот список поподробнее, то вы можете взять любую функцию, связанную с созданием какого-нибудь ключа. Давайте где-нибудь здесь найдем создание ключа. Вот-вот, видите, уже как бы вы это знаете, и начинается сразу размышление. Во-первых, вы можете отслеживать через стандартный лог MSI Exec. Так, ну давайте все-таки найдем что-нибудь тут. Он создает вообще. Рек. Close key, open key. Open close. Давайте. Ага. Ну и, собственно, дальше мы их отфильтруем. И вот теперь мы видим совершенно четко, логичную, ясную картину. Но видите, у нас как бы ситуация сохранилась, сократилась. Мы видим, что он с точки зрения работы с реестром сделал следующие вещи. Он поместил что-то в каталог app-контейнер и app-модул. Дальше он проинсталлировал соответствующий пакет внутрь подкаталога Activable Classes. И дальше он установил экстеншены, которые, собственно, связаны с тем, чтобы приложения работали, их можно было вызывать через тот самый пресловутый режим плиток, потому что когда мы вызываем плитку, мы, соответственно, обращаемся к соответствующей структуре классов. Ну и, собственно, два раза щелкнув здесь на этом пункте, мы можем взять и посмотреть. Это специальная утилита RegEditX. С ее помощью очень удобно позиционироваться на соответствующий ключ. Что же было проинсталлировано? Значит, при процессе инсталляции происходит установка двух вещей. Во-первых, происходит установка каталога extension, где главным экстеншеном является extension launch. Это экстеншен, который, собственно, срабатывает, когда вы соответствующую плитку нажимаете. В этот момент он берет пакет, устанавливает пакет, ну и, соответственно, запускает пакет. Соответственно, пакет отображается в виде Windows Runtime на приложении. Но это не единственное, что делается в этот момент. Есть еще одна вещь. Видите, current user software classes activable classes. Давайте посмотрим activable classes. Они чуть-чуть выше здесь находятся, Activable Classes. И вот здесь мы видим то, что на самом деле произошло с точки зрения нашего пакета. Значит, в каталог Activable Classes приложение было установлено в виде пэкэджа. Соответственно, этот пэкэдж идентифицируется названием. Ну, вот какое-то у нас приложение. Соответственно, здесь есть путь, по которому создается экземпляр этого приложения. Соответственно, здесь же есть вещи, касающиеся его классов, которые мы можем вызывать, это класс приложения. Соответственно, этот класс идентифицируется класс ID, то есть тем самым это очень похоже на ком по класс ID, он находит соответствующий объект, создает его экземпляр. Соответственно, этот экземпляр он создает в виде сервера. Если вы использовали ком, то это out of proc сервер, да, то есть это один единственный процесс. И как следствие этот процесс запускается и выполняет те функции, которые выполняет Windows Runtime приложение. То есть получается, что вся интеграция, связанная с созданием экземпляра приложения, сосредоточена здесь, в реестре. Это одна часть ситуации. Ну, если, так сказать, мы вернемся к презентации. То, значит, это то, что касается установки приложения с подключением, соответственно, в обычном приложении Windows Runtime. Дальше package, установка из пакета, который показан слева, и сохранение с одной стороны в реестр, с другой стороны в файловую систему. Файловую систему я вам сейчас покажу. Соответственно, дальше с точки зрения реестра он помещает с одной стороны в extension каталог, с другой стороны в класс каталог. И это тот самый Activable Classes и Extension Classes. И при запуске приложения он востребует соответствующий extension, который, собственно, вы задействуете, и запускает, создает экземпляр класса. Как вы думаете, что это нам дает принципиально как разработчикам? Что создается экземпляр класса конкретного? Это дает впервые возможность с точки зрения Microsoft запускать приложение компонентным образом. У нас больше нет в приложении понятия точка входа. Понимаете, он создает его экземпляр, этот экземпляр вызывает и, соответственно, в соответствии с этим вызовом производит какое-то действие. Собственно, это очень хорошо можно отобразить на системе, которая связана, на той части, которая связана с экстеншены. Вот когда вы вызываете вот эту панель и что-то делаете, например, search, что при этом происходит? Вы можете здесь найти соответствующий контракт search, вот он называется Windows search. И, соответственно, здесь опять же группа пакетов, которые были зарегистрированы здесь внутри, соответственно, системы, как компоненты, связанные с выполнением конкретного контракта. То есть тем самым он всю эту регистрацию сосредоточивает вот в этих двух каталогах, которые на презентации показаны. Ну и дальше, что касается файловой системы. Куда же попадает все в файловой системе? То есть, анализируя тот же самый MSI-exec, вы можете пойти в каталог C Program Files, найти здесь подкаталог Windows Apps и обнаружить те же самые пресловутые пакеты, собственно, найти свой пакет и увидеть, что он просто содержимое пакета, содержимое zip-архива сюда сохранил. То есть, как следствие, что если у вас есть исходный код, написанный на .NET, а еще хуже, написанный на JavaScript, вам неизбежно необходимо этот код защищать, потому что любой человек, который сможет, соответственно, это установить, он может по умолчанию, этот каталог, естественно, закрыт правами, связанными с Windows, но если вы эти права take ownership, такая операция, наверное, известная вам, возьмете себе как администратору системы, вы сможете вот так вот этот каталог совершенно спокойно посмотреть, посмотреть исходный код и отсюда что-то взять. Поэтому единственный вариант, который для вас существует, для того, чтобы ваше приложение установить, и оно не было очень просто копируемо другими разработчиками, это, как вы думаете, что? Как? Обфускация. Ну, обфускация, да, но обфускаторы и деобфускаторы, они как-то, знаете, как щит и меч. Обфускация, деобфускация. У нас есть способ гораздо лучше. Да, мы можем скомпилировать в соответствии с тем, что платформа Windows Runtime позволяет, в код на C++. Этот код станет бинарным. Бинарный код вы, соответственно, гораздо сложнее сможете вскрыть. Собственно, давайте как раз следующими действиями это и посмотрим. Вот, то есть, завершая эту тему, как происходит регистрация приложения. Windows Installer здесь ключевой игрок. Соответственно, все сохраняется с одной стороны в реестре, вот несколько тех разделов, о которых я показал. С другой стороны, все файлы, программ файлов Windows Apps. И если вам надо хранить состояние, то оно сохраняется data local packages. Это мы еще дальше с вами посмотрим. Теперь, приложение проинсталлировалось. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно его запустить. Каким образом мы запускаем? Ну, здесь вы знаете, есть... Демонстрировалось, например, на конференции Build, следующая схема запуска приложения происходит через те параметры регистрации, о которых мы поговорили, создание объекта Windows Runtime. Для этого существует специальная функция, которая называется Row Activate Instance. Ничего вам не напоминает те, кто на коме уже разрабатывали. Помните, была Co Activate Instance. Это Row Activate, Runtime Activate Instance. То есть что она делает? Она просматривает реестр, находит вашу компоненту и создает ее экземпляр в памяти. Дальше вызывает у этого экземпляра стандартную знакомую нам DLL Get Activation Factory, очень похожую на COM, то есть берет точку входа. Далее создает объект, а вот дальше происходит очень интересная вещь. Он берет интерфейс Inspectable, это интерфейс, которым надстроен Windows Runtime компонент, сейчас мы про него поговорим. Через этот интерфейс берет библиотеку типа, создает специальную обертку, привязывает объект к обертке и возвращает объект приложению. Все, как бы процесс создания объекта завершен. И вот тут возникает вопрос, а насколько эта оберка, ну, соответственно, там, большая, маленькая, и как она зависит, например, от использования языка C++, использования Windows Runtime разработки приложений на .NET, или, допустим, на JavaScript и так далее. Что вы можете здесь сделать? Значит, если вам захочется посмотреть на толщину этой обертки, то вы можете пойти и создать... Вот такой вот примерчик, это мы закроем, который просто демонстрирует как бы компонент, как его создавали в Microsoft, то есть компонент написан на C++, Windows Runtime внутри это C++ приложение. Соответственно, мы создаем компонент, который называется My Windows Runtime Test DLL, тест класс, затем тест метод и возвращаем ну, какие-то данные. Здесь на самом деле больше вопросов задают на тему того, ну там строка это простой вариант, да, который я здесь возвращаю. Есть более сложный вариант, допустим, интерфейс, который типизируется, то есть шаблон, принимающий какой-то тип данных, при помощи которого осуществляется вызов. Вот как этот вызов выполняется? Значит, чтобы посмотреть, как это выполняется, вы можете посмотреть просто со стороны любого клиента, вот у меня несколько, какой вам ближе к сердцу? C++, C-Sharp, JavaScript, у нас на все нету времени, какой спустить? Java, C-Sharp, давайте, кто за Java? C-Sharp, давайте, C-Sharp компонент, запустим просто его, как мы это сделаем, мы очень просто. Здесь создадим экземпляр нашего класса и, соответственно, осуществим вызов. Значит, для того, чтобы это сделать, можно, например, поставить две точки останова, использовав сквозную отладку для того, чтобы... Already installed. Ладно, окей. Для того, чтобы остановиться здесь, снаружи этого метода, и внутри, в том вызове, который мы написали на C++. Да? То есть мы увидим код, связанный с выполнением данного вызова. Так, только надо нам сначала сделать, выбрать это как Start Project. Startup Project, да, потом поставим точку останова внутри и точку останова снаружи. Значит, если вы так сделаете по умолчанию в вашем новом проекте, то он сквозную отладку вам не даст обеспечить. Я сейчас показывать не буду, так как у нас времени немного. Просто пойдите в настройки вашего приложения и скажите «отладка» и использовать mixed режим. То есть по умолчанию использовать только режим managed или только режим native. Если вы включаете mixed режим, он позволяет и внутри смотреть, и снаружи смотреть. И дальше, смотрите, мы нажимаем button. Он, соответственно, приходит сюда. Здесь было бы неплохо вам, если вы такой анализ будете осуществлять, загрузить майкрософтовские символы. Вот в данный момент в отладчике не реализован native to manage transition. Но мы можем это сделать, просто переключившись в режим disassembly. И просто пройти здесь отладчиком. Давайте до первого вызова точками останова пройдем. Так, точку останова. Так, смотрите, он заходит. При этом в функцию, которая выглядит вот таким вот образом, это специальный программный интерфейс, который создан был по, соответственно, метаданным, находящимся в сборке в MD-файле. Ну, у меня, понятное дело, здесь в проекте, так как я создал такой компонент, присутствует как результат сборки соответствующий MD-файл. По нему он создает переходник. По переходнику он, соответственно, заходит внутрь компоненты, написанные на языке C++. Ну и дальше тут небольшой, так сказать, проход по исходному коду. Так. Давайте немножко тут ускорим процесс. Например, встанем вот сюда. Перейдем туда. Так. Вот он подготавливает вызов. И, соответственно, дальше он этот вызов осуществляет. Вот уже, видите, пошел вызов конкретного класса. Как это делается? Внутри MD-файла, WinMD-файла, находится специальный класс, который реализует с собой вот такой вот интерфейс. Тест-класс public non-virtual. И ваши, соответственно, методы привязаны к этому интерфейсу. Если мы теперь сюда зайдем, то следующим шагом он просто опускается внутрь соответствующего класса, который, собственно, и является, ну, как теперь уже видно, собственно, методом, который мы вызываем. Но дальше интересная вещь. После того, как он прошел по этому методу, давайте это сделаем. Вот мы можем пройти по нему. Давайте дойдем до куда-нибудь вот до сюда. Вы можете здесь увидеть интересные вещи. Значит, здесь вы видите вызовы Windows Runtime. То есть я, понятно, возвращаю строку, то из-за того, что я возвращаю строку, вы здесь увидите, что, соответственно, он создал соответствующую функцию. Видите, Application Binary Interface строку. Дальше он вызвал конструктор. Дальше, собственно, он освободил эту строку, очистил память и вышел. Ну, в данном случае мы не видим тут освобождение счетчика ссылок на интерфейс. Но вот если вы возьмете, допустим, другой пример, связанный с C++, то вы увидите, что он вызовет, понятно, когда он входил в референс, когда он выходил, он вызовет релиз. То есть прямо такой код в соответствующих библиотеках вы увидите. На самом деле, даже если вы любой из этих вызовов используете и внутрь зайдете этого вызова, то вы увидите здесь майкрософтовский код. Давайте это сделаем. Вот, это уже майкрософтовский код. находящаяся в библиотеке, которая называется MS Core Lib. Ну, вот здесь вот можно посмотреть, например, как происходит создание или освобождение ссылки. В данном случае ссылка на строку. Здесь же у нас есть функции, связанные с addref-release и так далее и тому подобное. В общем, если захотите, можете это посмотреть. То есть, как следствие, в случае C++ и C#, видите, вызов происходит напрямую. Если мы воспользуемся, например, клиентом, это тоже вполне можно сделать. Я вам просто покажу внешне, как это выглядит. Кодом, связанным с JavaScript, то здесь вы увидите примерно вот такой вызов. Точно так же вы его можете поймать и получить ответ на вопрос. А все-таки, кто внутри производит соответствующую обработку библиотеки типов? Увидеть, как работает projection, увидеть, как он кэширует данные. И, соответственно, в случае JavaScript, вы видите очень интересную вещь. Он сначала взял метаданные, создал соответствующий раппер, вот этот вот, о котором мы на предыдущем слайде говорили. А с другой стороны, когда вызов повторный пошел, он уже собранную версию в памяти использует, и, соответственно, через него, соответственно, вызывают наши компоненты. Вот, таким образом можно посмотреть просто, как работает механизм projection, то есть вместо вот такой картинки увидеть, что на самом деле метаданные используются и в C++, и в C# варианте приложения в соответствии с тем, что мы сейчас с вами посмотрели. Вот, сам объект находится в библиотеках, сами объекты Windows Runtime находятся в библиотеках Windows, это вот можно посмотреть shell32.dll. Если вы перехватите вызов к реестру и посмотрите, к каким компонентам они обращаются, то вы увидите просто ссылки на обычные Windows компоненты, на компоненты, которые лежат в системных каталогах Windows. То есть ничего собрать в одну единственную кучу, которая, так сказать, у нас раньше называлась .NET Framework, и вы могли ее между машинами перетаскивать, здесь нету такого. У вас все компоненты находятся внутри системных библиотек. Соответственно, дальше, если сложный интерфейс, это в качестве домашнего задания, посмотрите, как происходит вызов. То есть там ничего особенного нету, просто смысл в том, что в отличие от .NET он здесь не может just-in-time компиляцию использовать, поэтому он использует бинарную компиляцию. Вот, и подводя здесь итог, этот слой очень тонок. Если мы используем JavaScript, это медленнее, но кэширование. Автоматически подсчитываются все ссылки, это задача компилятора. Там есть небольшие исключения, но в целом все просто. И вы можете это все отследить, используя сквозную отладку. И вот теперь у нас практически не осталось времени, я прошу прощения. Ну давайте два слова скажем о песочнице. Что же такое песочница? Откуда взялась песочница? Кто владелец песочницы? Значит, в приложениях Windows появилось такое понятие, как app-контейнер. Вот он внизу здесь выводится, видите, в голубом прямоугольнике. Что такое app-контейнер? Кто это такой и вообще с чем его едят? Значит, если вернуться обратно к нашему приложению и воспользоваться другой утилитой, которая называется Process Explorer, то вы обнаружите следующую вещь. App-контейнер — это просто новый механизм изоляции приложения Windows. В момент сборки ваше приложение помещается с соответствующим флажком, и, соответственно, как только оно загружается, оно попадает в app-контейнер. App-контейнер представляет собой процесс, который контролируется с точки зрения доступа к вещам, защищенным соответствующими security-идентификаторами. То есть вещи, которые связаны с файловой системы, девайсы и прочее. И, соответственно, в каждый момент просто этот security identifier проверяется и, соответственно, приложение отрабатывает. Поэтому в качестве механизма решения вопроса, как нам использовать здесь процесс, если мы попадаем с точки зрения приложения в ситуацию, когда у нас защищено соответствующим идентификатором наша функция доступа, мы можем использовать специальный внешний процесс. Вот во многих презентациях вы можете увидеть, что это брокер, или это runtime брокер, или иногда еще приводит вот последний vkcbbroker.exe, или pickerhost, или ieuser. Короче говоря, таких брокеров очень много. И как следствие, вы можете сделать примерно такую же ситуацию в вашем собственном приложении. Вот когда говорят, можно ли вызвать десктоп. Давайте посмотрим следующий пример. Я просто сделал приложение сервис Win32, который просто у меня проинсталлирован в системе. Вот этот сервис. Выглядит он вот таким вот образом. Просто запрашивает каталог и берет соответствующие файлы. И Win-клиент, который извлекает информацию, запрашивая просто этот VCF-сервис. Дальше берет соответствующие файлы из каталога, ну и, соответственно, пользуется ими для вывода. Что я здесь получаю? Я запустил приложение, процесс у меня апконтейнер. Все вызовы к файловой системе у меня блокируются. Это можно совершенно легко проверить, если нажать соответствующий вызов. Ведь содержимое, например, каталога получить C. Ага, он у нас не запущен. Он у нас не запущен. Давайте его запустим. Файл инфосервис. Вот. Соответственно, что происходит дальше? Мы его запустили. Он у нас как бы выполняет функцию брокера. Мы, соответственно, здесь access denied, а здесь благополучно список файлов. И теперь вы можете пойти в святая святых Windows, допустим, System32 и через сервис получить список файлов из сервиса System32. Вот таким образом вы можете выйти из сэндбокса и вызвать файловую систему. Ну ладно, я заканчиваю. Как бы, что это нам говорит? Во-первых, если вы посмотрите, апконтейнеры не только Windows Runtime приложения, много очень приложений, которыми пользуются. Вы можете даже свое создать приложение, обычный десктоп, работающий по схеме апконтейнера. Для этого вам нужно просто поставить соответствующий флажок в исполняемом файле. И примерами таких приложений уже являются Internet Explorer, у него есть настройка запуска в режиме апконтейнера. И даже более того, скажу, 13-я версия Office тоже запускает. Например, когда вы открываете презентацию, презентация открывается в процессе, имеющем разрешение апконтейнера. Поэтому такие апконтейнеры вы можете писать сами и, собственно, с ними работать. Ну и последнее, что я хотел еще сказать, это по поводу хранения состояния. Ну здесь, например, у нас времени нету, просто, может быть, кто-то из вас знает. Если мы вот такой вот код вызываем, где он хранит свои данные? Ну, первый вызов, наверное, логично. Файловая система, storage файл, да, он в профиле пользователя хранит. Согласны? Нет, нет. Попробуйте, посмотрите, ну презентация будет на сайте, вызовите его, точно так же на процесс монитор подключаете и увидите, он сохраняет в локальный каталог в профиле пользователя, есть соответственно раздел апдата и в этот апдата в подкаталог проекта он кладет данные. А вот второй вариант не очевидно, local settings, некоторые думают, что сохраняет в реестр. На самом деле точно так же вы можете это отмониторить и посмотреть. Он хранит тоже в этом файле, там есть специальный settings.txt файл или .dat файл, и в этом файле, соответственно, находится данная настройка. Вот, поэтому, подводя здесь итог, эти файлы хранятся внутри файловой системы, и если мы работаем в облачном решении, то они могут синхронизироваться через облако. Если это локальное хранилище, локально они хранятся, если временное хранилище, они, соответственно, периодически очищаются. Это можно посмотреть через Process Explorer в настройках процесса. Вот, подводя теперь итог, что такое Windows Runtime? Это действительно, во-первых, глубоко интегрированная среда Windows 8, очень простой вариант развертывания приложения, основа всего APX-пакет, то, что я вам рассказал. Это безопасно, если нет брокера. Казалось бы, через брокер мы можем обойти, но помним, что брокер можно установить только используя разрешение администратора. То есть это нужно уже гораздо более высоким разрешением с точки зрения системы обладать. И через брокер вы можете интегрироваться с десктоп. Поэтому, как вы думаете, сможете ли вы оторвать это от Windows 8 операционной системы? Ну, я здесь уже вывод сделал. Нет, это сделать нельзя. Поэтому единственный шанс для нас – приобретаем Windows 8. На этом спасибо. В ролях, собственно, соответствующие утилиты. Их можно будет взять в презентации. И если вы захотите поглубже разобраться, посмотреть, попробовать, соответственно, воспользуйтесь ими. Здесь список приводится. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Изучайте Windows Runtime. Смотрите, как это. Да, и еще 10 минут примерно я буду в зоне вопросов и ответов до 16:40, 16:50.